Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимает участие Людмила Бессарабова, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Сегодня я думаю, что вы поведаете нашим слушателям свою удивительную историю о том, как вы поверили в Бога. Что произошло в вашей жизни? Какие-то, я знаю, что несколько таких, ну, по-настоящему удивительных событий, которые что-то перевернули в вашем сознании.
Да, дело в том, что началось все с детства, и воспоминания детства меня как-то уже в более позднем, зрелом возрасте привели в храм. Мне было 9 лет, когда я перенесла клиническую смерть. Я видела все со стороны. Я хочу добавить, что это были 70-е годы, и никаких фильмов, ужасов и подобных фильмов я смотреться не могла. То есть мой мозг не мог воспроизвести то, что я видела, например, по телевизору. То есть этого не было. Это были времена застоя. Вот. И во время клинической смерти я видела себя со стороны. Я была ребенком. Я была дома, надо мной были мои родители, которые плакали. Вот. Мама кричала, вызвали скорую помощь. А меня как будто бы выбросило из себя. И я видела это все сверху. И я почувствовала себя маленькой-маленькой, легкой-легкой. Как будто бы вот так и должно быть. То есть никаких переживаний не чувствовала. Чувствовала просто легкость и такое спокойствие. И я видела сквозь стены, то есть я видела, как едет скорая помощь по улице. Я видела, как она въезжает в наш дом, как врачи поднимаются по лестнице, как они проходят в дальнюю комнату, где я лежала, и были мои родители. И когда меня привезли в больницу, и меня реанимировали еще по дороге в больнице, и маме сказали: «Все, поздно», как мне потом рассказывала мама. Но одна врач, Господь, видимо, подал мне этого врача, который не продолжал меня реанимировать, и меня просто к жизни вернула. Вот эта же самая врач, я ей благодарна, вот не знаю имени, вот, буду благодарна ей до конца жизни, потому что она, видимо, была верующая. Она потом приходила в палату несколько раз. Она не торопилась меня выписывать, хотя уже можно было. Приходила ко мне в палату и говорила: «Люда, только никому-никому не рассказывай, только мне шепотом, чтобы никто не слышал. Расскажи, что ты видела. Только никому больше этого не рассказывай». Вот. И знают об этом мои родители, знает об этом моя сестра. И, видимо, маме и сестре тоже было проще, может быть, чем людям, которые никогда не сталкивались с подобными вещами, просто прийти в храм, потому что эти воспоминания, наверное, они о чем-то говорят. Все-таки, что душа, она может хотя бы вне тела существовать, это определенно. Вот это я испытала в детстве.
А скажите, это было какое-то серьезное заболевание?
Ну, я не хочу об этом говорить. Это случайность была просто. То есть это не заболевание, это было просто, ну...
Но это было такое сильное потрясение, что что-то потом изменило в вашей жизни.
Нет, я была ребенком. То есть тем более мне сказать, что никому об этом не говори, иначе там... А тебе там неправильно подумают, там дети будут, раз детям не рассказывать, скажут, что ты там дурочка. То есть вот я это просто, честно говоря, на какое-то время я просто об этом забыла. Mm-hmm. Не то забыла, просто не вспоминала. Мне сказали: «Не вспоминай». Но я и не вспоминала, как ребенок старалась. Но память-то, она все-таки есть. Но тем не менее, конечно, человек, он грешный. И уже гораздо позже, уже когда мне было лет 20, мы с девочками стали заниматься не очень хорошим делом – спиритизмом. Вот. И, как ни странно, вот это тоже помогло мне в будущем прийти к Богу. Как говорится, через тернии к звездам, если можно так сказать. Вот. Потому что за одним сеансом спиритизма мне стало очень страшно. То есть так страшно, что я просто отскочила от этого стола. Я сказала: «Девочки, прекратите, нельзя, это просто, это погибнем просто все». Но мне просто было так страшно, видимо, Господь мне вот это вот показал все, тот ужас, чем мы занимаемся. Я к этому не возвращалась, девочки продолжали этим заниматься, не знаю сейчас их судьбу. И в это же время, когда я занималась спиритизмом, у меня пошли какие-то странные выходы из тела по ночам. Вот, я знаю, что многие йоги, как мне потом рассказали, специально вызывают у себя такие состояния, чтобы выходить, вот, чтобы душа выходила из тела, какие-то совершала полеты. Но у меня это получалось прям непроизвольно. Потом я научилась это делать самостоятельно. Но мне тоже было показан такой страх, что я тоже поняла, что нельзя больше, просто я погибаю. Я пошла в храм, я покрестилась. Все эти видения, все эти ужасы просто ушли, и больше я к этому не возвращалась. Но я хочу сказать, что вот эти вот разные выходы из тела, когда я умирала 9 лет, это было совершенно другое. То есть там тоже был выход из тела души, но там была легкость и вот и спокойствие. И как будто бы вот так и надо. Вот я вот такая, вот я легкая, вот я такая. А здесь это было с тяжестью, это было с какими-то переживаниями, вот именно вот земными какими-то. То есть это очень разные вещи. Хотя и другое вроде бы как выход души из тела.
Вы знаете, мне какой возникает сейчас вопрос, я вот слушаю внимательно. Люди очень разные, да, и люди, которые могут воспринимать вот ваш рассказ, можно действительно подумать о том, что человек, может быть, находится или находился на грани какого-то, может быть, нервного срыва. То есть вот человек в нормальном состоянии, и нужно что-то пережить в жизни, чтобы оказаться уже близко вот как бы к такому состоянию, когда... Ведь, кстати говоря, очень многих святых были такие состояния. Вот я, кстати, читала книгу «Отец Арсений», он рассказывал о том, что он тоже, у него Господь ему как бы открывал, когда он находился в тюрьме, и он выходил из своего тела. Я знаю людей, которые тоже это испытывали. То есть это вот к тому вопросу, вы считаете, что это такое было? Это нормальное или это не совсем нормальное? Может быть, вы в тот момент какое-то переживали потрясение?
Нет, я как раз никакого потрясения у меня не было. Наверное, у каждого по-своему. У меня как раз была довольно легкая, счастливая, беззаботная жизнь. То есть мы с девочками, я занималась в любительском театре, мне это очень нравилось. Значит, у меня было много друзей, у меня было много подруг. Была беззаботная жизнь. То есть никакого срыва нервного не было тогда. Просто вот мы занимались этим. Ну, это вот было делать просто нельзя. Поэтому, видимо, Господь мне... Я, чтобы еще хуже не было. Потому что неизвестно, что, куда бы я еще пошла. Я могла бы просто погибнуть. Вот. Наверное, у каждого по-разному все-таки Господь ведет.
И как потом стала складываться ваша жизнь?
Да, я покрестилась, но в храм воцерковляться стало гораздо позже. То есть я все еще жила такой беззаботной жизнью, этим вещами я больше к ним не возвращалась. Но еще лет 10 я не приходила в храм, не была прихожанкой храма. То есть я была просто крещенной и не задумывалась, но... Я вот хочу еще сказать об одной вещи. Несмотря на то, что я занималась вот этими вещами, когда мне было 20 с небольшим лет, мне женщина одна подарила книгу с изображением икон святых. И когда ее просматривала, я еще крещена не была тогда, когда ее просматривала, я увидела на одной иконе, это фреска Костромского монастыря, икона «Спас нерукотворный». Она написана, была сделана немножко неканонически, но там были такие глаза у Спасителя, что я просто была как заворожили вот эти глаза. Просто я, у меня эту книгу, она мне была открыта. Всегда стояла за стеклом в шкафу, открыта. Я просто потребность чувствовала каждый день, хотя я занималась уже вот этими нехорошими вещами, я просто подходила к иконе. Молиться я, конечно, не умела и не знала. Меня что-то к ней притягивало. То есть я просто смотрела, вот садилась на колени, смотрела в глаза, Спасителю говорила «Здравствуй!» и смотрела. Минут 10-15, и потом отходила, хотя мне хотелось еще больше смотреть. И, может быть, вот это меня, видимо, разрывало. И вот в это же время сеансы спиритизма, вот эти вот нехорошие, То есть у меня какая-то борьба шла, видимо, внутренняя, и Господь мне просто помог. И вот я считаю, что ничего случайно не может быть в жизни, потому что вот эта книга, не подарила бы мне женщина эту книгу, она была тоже некрещенная. Почему она мне решила ее подарить, зная, что я некрещенная, в храм не хожу, я не знаю, что ее сподвигло подарить мне эту книгу. И на меня вот такое вот, такое чудо вот тоже случилось. Считаю, что это тоже чудо в жизни. Вот Господь мне просто помог.
Людмила, у вас растет двое дочерей. И разница между ними?
8 лет.
8 лет. Как складываются у вас с ними отношения? Как вас дальше Господь вел?
Да, с младшей дочкой в три года я привела ее в храм. И сама пришла в храм благодаря доченьке, потому что так сложилось, что папа дочки, мой муж, попал в секту. Вот, и чтобы... Я вынуждена была с ним расстаться. Мы развелись, но чтобы с дочкой не произошло этого самого, я пошла в храм, привела ее. И сама пришла в храм православный. Вот. И девочка у меня уже ходит сейчас с первого класса. Сейчас на 7 классе учится в воскресную школу. При этом же храме. Младшей дочке, которой сейчас 6 лет, мы уже 2-й год ходим в воскресную школу. Вот. И стараемся посещать и причащаться по возможности. Дочку младшую мне чаще причащается, потому что она еще маленькая. Старшая девочка у меня уже подросток. У нее появились какие-то проблемы с этим делом. То есть она немножечко стала пореже причащаться. Ну, я все время стараюсь все-таки ее как-то иногда так.
Но все равно говорить. Она готовится к исповеди.
Да, 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 да. Ну, пореже, ну да.
А что была за история с младшей дочкой, когда у нее было заболевание сердца?
Да.
Как определили врачи?
Да, да. Я сейчас расскажу. Дело в том, что я пришла работать в Новотихвинский женский монастырь. У меня долго не получалось ничего с работой. А тут вдруг как-то так сложилось, что я вот очень увидела в газете объявление. Пришла, меня сразу приняли на работу. При иконописной мастерской я работала, подмастерьем, вот так можно сказать. Вот. И ушла в декретный отпуск уже из Новотихвинского монастыря. То есть у меня остались там хорошие знакомые. Конечно, сестры, по которым я сейчас скучаю. Вот. И так получилось, что когда моей дочке было 1.5 года, она переболела инфекцией вирусной, и которая дала осложнение на сердце. У нас температура высокая держалась 2 недели, потом попали в кардиологию. Нам поставили перикардит сердца, очень страшный диагноз, и врач меня предупредила, что если девочка не погибнет, то сейчас стоит вопрос о том, чтобы остановить рост вот этого сердца, в котором было уже вот там гнойное было воспаление в сердце, и сердце было размером очень большим. Вот, и стояла задача просто остановить рост, остановить воспаление вот это, и потихонечку, в течение там больше месяца, чтобы пронормализовалась вот эта вот работа сердца нормально, вот, и пришло в нормальное состояние свое, в размер свой. И когда мне об этом сказали, я позвонила тут же, зная, что девочка у меня умирает, я позвонила в Новотихвинский работникам, с которыми я работала. Попросила, чтобы помолились, чтобы помолились сестры. Я позвонила нашему учителю в Крестовоздвиженском воскресной школе. Попросила, чтобы дети помолились. Я позвонила еще в один монастырь Кола Диалатери, попросила, чтобы там помолились за мою дочку, потому что когда-то там туда приезжала, мне там очень понравилось в этом монастыре. Вот. То есть я позвонила куда могла. Вот. Я знала, что еще в других храмах попадавали за мою дочку. То есть, и когда через 10 дней, или через 2 дня, я вот не помню точно, ну, через 10 дней примерно, сделали повторное УЗИ, да, там через 10 дней делают повторное УЗИ, и когда вот она смотрела дочку, она понять не могла, говорит, а где перикардит? То есть вот это сердце, которое большого, оно стало, почти пришло в норму, не совсем, но почти в норму пришло. И я поняла, что это просто помогла вот эта соборная молитва. То есть, может быть, скорее всего, так есть, что Господь же просто так не дает. Вот Он дал заболевание моей дочке, чтобы я осознала, что такое молитва. Тем больше такое соборная молитва. Это мне урок был. Вот и девочка, конечно, страдала у меня, но это урок мне был. Вот, и я сказала тут же на УЗИ врачу. Она говорит, как так? Я такого еще не было вообще в практике в нашей. Я говорю, вы знаете, я говорю, в трех монастырях молились и мои девочки. Она сделала вид, что она не расслышала. То есть она, может быть, она и крещенная, может, но она просто не сказала мне ничего. Я думаю, врачи, которые каждый день приходили к нам в палату толпами и осматривали моего ребенка, я думаю, что среди них тоже были верующие. Но я молчала, я больше решила, что не говорить об этой вещи, потому что мне никто ничего не скажет вслух. Может, кто-нибудь и подумает, и поймет, но вслух не произнесет. Вот, одна врач, очень старенькая, видимо, профессор, кардиолог, которую привели, и вместе с ней было очень много врачей, что же скажет она. И она, смотрев мою дочку, сказала, ну что ж, крепкий организм. Вот, но я понимала, что это дело-то не в организме крепком, а в Божьей помощи и в соборной молитве.
А как сейчас на вашей Анечке, о которой вы только что рассказывали, вот чувствуется вот эта Божья благодать? Она все равно как достаточно особенный ребенок и ребенок православный, потому что я знакома с вашей девочкой, и она как-то очень ревностно говорит о Боге и любит Господа.
Ой, я так хотела бы, я так надеюсь, что это продлится с ней и будет с ней до конца жизни. Хочется вложить в нее именно сейчас, потому что, чтобы потом-то не было поздно, и чтобы у нее были силы на борьбу в будущем. А это так важно, впереди школа. Вот это так важно.
Людмила, вот многие мамы, православные мамы, они обеспокоены тем, что... Как ребенок, вот, кстати говоря, да, дошколята, как они сейчас все-таки посещают воскресную школу, как потом будет им тяжело, все-таки тяжело в школе учиться, потому что там совершенно другой мир. Вот как вы для себя эти вопросы решаете? У вас растет и старшая дочка, которая в 7 классе, которая уже с этими вещами сталкивается. У вас уже есть опыт такой.
Да, дочка моя старшая, да, она. Ходит в воскресную школу уже 7 лет, с 1 по 7 класс посещает. Есть у нее искушение каждый год. Не буду больше ходить. Да. Но тем не менее она ходит. Вот. Есть у нее искушение в классе, потому что девочки красятся. Девочки, к сожалению, не в нашем классе, слава богу, в меньшей степени, в параллельном классе. Девочки уже попробовали многие спиртные напитки. Вот. Маша понимает прекрасно, что этого нельзя. У нее есть иногда, как у подростка, нежелание, а показать, что я самостоятельная, что мне почему мне нельзя, тем более сейчас пропагандируют свободу личности. Я свободна, говорит она. Почему мне нельзя? Я говорю, Маша, тебе нельзя. Вот. Пока спиртные напитки, слава богу, мы не пробовали еще, но... Ну, я думаю, что в косметике ничего страшного нет, тем более, я думаю, что это со временем. Главное, чтобы не переборщить, потому что от этого тоже никуда, к сожалению, уйти, это не самое страшное, что может произойти.
Да, конечно, если вот. Это косметики, но там же ведь еще вот эти отношения мальчиков и девочек очень ранние, близкие отношения.
Да, об этом я с дочкой говорю, потому что дело в том, что ее уже давно просветили.
Она все это видит.
Она все это знает, да. Ну, телевизор мы не смотрим, и такие вещи она не видит воочию. Ну, там же девчонка, у девчонок, вот одной девочки, которая она пришла в школу. Мне что нравится в Маше, то, что она, несмотря на свою строптивость некоторую, подростковую, она побывала в гостях у одной девочки, пришла, говорит, мама, какой ужас. У нее на стенах висят фотографии мужчин и женщин, которые без одежды. Я говорю, Маша, она восприняла это как ужас. Я думаю, как хорошо, что моя девочка хоть это понимает. Я говорю, как реагирует ее мама? А это ей тетя повесила. Родная тетя и мама вот спокойно, что сейчас же такая жизнь, сейчас все должны знать. Вот. Я говорю: «Маша, да как же, что ты все это понимаешь, что ты к этому правильно относишься?» Я знаю, что Маша пыталась говорить о Боге одной из девочек, и, по-моему, даже этой же самой девочке. Там немножко посмеялась, но Маша сказала: «Я просто больше ей говорить не буду». Или если вдруг возникнет разговор, что мне сказать? Я говорю: «Маша, ну скажи вот такую вещь. В каком году мы живем? В 2012-м от Рождества Христова. А почему не от Рождества Будды? А почему не от Рождества хиппи мы живем?» Или вот, вот пусть она подумает вот над этим, вот этими вещами.
В учебниках это уже обозначено.
Уже в учебниках, потому что там, да, в наше время советское было до нашей эры, после. А что такое эра?
Да,
почему? А сейчас та уже обозначена. Тем не менее, обозначена от Рождества Христова и после Рождества Христова, там большими буквами R.H. Но почему-то тут же обезьяны, человека обезьяны, как там чего-то.
Совершенно путаница
мировоззрения очень, вот, да.
Абсолютное непонимание, как бы все-все вот. Как пирог такой слоёный наложенный, да. И дети тоже это так и воспринимают. Да. Ну, это слава Богу, что хоть этот очень маленький
вернули.
Моментик, да, что все-таки от Рождества Христова. И что и эта девочка и что ответила?
Она пока не говорила, я ей посоветовала в следующий раз, если скажи вот такую вещь, пусть она подумает.
Пусть подумает. А какие люди в вашей жизни встречались, которые тоже вам как-то очень запомнились?
Вы знаете, мне подарок был преподнесен в жизни, когда я училась на художника в ВУЗе. Пригласили преподавателя живописи Алексея Ивановича Бурлакова. Это был мой учитель. Я потом пошла к нему в мастерскую заниматься. Уже на последних курсах. Мне предлагали других учителей, но я выбрала, сказала, что я пойду только к Алексею Ивановичу Бурлакову. Нас было четверо у него учеников. Мы занимались у него в мастерской.
Повезло.
Мне очень
потрясающий художник.
И мне повезло, что Алексея Ивановича пригласили. Я считаю, что Господь просто вот открыл мне глаза, что надо именно к этому человеку идти. Просто мне так просто на душу, что ли, вот лег этот Алексей, художник. Причем я еще когда даже не видела его работ. Просто вот он пришел первый раз на занятие, и у меня какое-то особое отношение к нему появилось. Мне хотелось просто вот поближе с ним стоять, просто слушать его. Вот.
Мощный человек.
Да, вот от него вот чувствуется вот эта сила. А когда я посмотрела его работы, я поняла, что все, я просто обязана пойти к нему и учиться. И Алексей Иванович говорил нам: «Я не учу вас живописи, я учу вас смотреть на мир». Вот это его слова. Потому что он знал, что, по крайней мере, я далеко не живописец. Вот. Но он мне дал просто какое-то мировоззрение, просто сформировал меня. У него в мастерской было много икон. Когда мы садились пить чай, я видела, что он молится. У нас занятия были на последних курсах в его мастерской.
Вы знаете, Алексей Иванович, в общем-то, относительно давно нет.
Да.
И мне тоже посчастливилось быть в его мастерской. И Ирина Владимировна была здесь в студии, и сын его, Андрей, тоже писался 7 лет назад в этой студии. Очень православная семья, живут они в Санкт-Петербурге. Но ощущение, отношение к этому удивительному художнику, оно превыше всего. Живым я вот лично его не видела, но я очень много о нем знаю и очень рада, что я знакома с его семьей. Обязательно передам ваши пожелания Ирине Владимировне Бурлаковой Солоп.
Спасибо. Да, в моей жизни были еще встречи с замечательными людьми. Во-первых, я формировалась. Вот я читала, естественно, книги, которые мне советовали.
А вы можете назвать эти книги, которые...
Да, я даже не книги могу назвать, я могу назвать батюшек, о которых написаны эти книги. Может быть, они не все канонизированы. Вот я всей душой полюбила батюшку Павла Груздева. И когда прочитала о нем книжку, я нашла даже фильм документальный, где был записан батюшка. То есть я узнала о батюшке Константине Шипунове, о нашем батюшке. Потом уже, когда я о нем прочитала, я узнала, что моя тетя, тоже которой уже нет, вот здесь вот на земле, она в молодости ходила к этому батюшке. И женщина одна, которая тоже вот подруга вот моей тети, они вместе ходили, она была внучка матушки, которая помогала ухаживать, помогала этому батюшке, она...
За отцом Константином.
Да, да, и она ходила, она была по духовным дочерям, духовным вот этого батюшки, который вот с письмами... Да-да-да, вот я не знаю, как это называть. Вот, и я еще можно скажу об одной женщине, зовут ее Светлана, как раз вот эта девочка, которая ходила к этому батюшке с моей тетей. Вот эта вот родственница, вот эта женщина, родственница вот этой пожилой женщины, которая была помощницей батюшки. Это ее внучка. Я не знаю, можно ли назвать ее, но то, что она пострадала за Христа, это определенно, потому что девочка, ее зовут Светлана Пыжова. Она Пыжова по отцу. Она училась очень замечательно, она училась на дне пятерки. Все говорили, что она пойдет по комсомольской линии. То есть она была очень такая умная девочка. В 10 классе она пришла в храм, в нашу Ивановскую церковь. В то время были разные батюшки, были и ставленники, как вот известно, из КГБ, или как там называлось, по-другому организация. Вот. И она стояла перед иконой Божьей Матери, плакала на коленях. И когда сказали, что храм закрывается, она говорит: «Я не уйду. Позвольте мне остаться». Кончилось тем, что девочку увезли в психушку, и она осталась там до конца жизни своей. Ее закормили таблетками, она умерла в психиатрической больнице. Моя тетя, будущая девочка, это была ее любимая подруга, она ездила к ней постоянно туда, в больницу. Когда эту девочку Светлану уже закормили лекарствами, когда она уже спустя, она сперва ее узнавала, спустя много лет перестала даже ее узнавать, и она умерла уже в возрасте пожилом. Эта девочка, вот я считаю, что это вот просто надо о ней сказать. Вот ее Светлана Пышова, я просто историю знаю, у меня есть ее фотографии дома. Я считаю, что она просто пострадала за Христа. Она не могла оторваться от иконы. Она хотела молиться, она стояла, и она не уходила из храма.
Просто вот такой вот случай, который все переменил.
Да. Можно ли ее называть мученицей? Нельзя. Не знаю, но скорее, может, даже, наверное, можно. Мне очень помог в моем становлении за последний вот год Вячеслав Владимирович Боровских. Я хочу ему сказать огромное спасибо, потому что, хотя на его занятия, я была у него на консультации и ходила на его занятия, то есть то, вот это просто, я считаю, что это чудо-человек, потому что вот ходишь, слушаешь его, кажется, что это все знаешь, но это сидело так глубоко внутри все, то, что он говорит, и он все вот эти вот, все отношение к жизни, все вот просто он, я все это знала, но он так это говорит, что все это просто вот, ну как, знаете, как росточек сквозь асфальт прорвался вот так вот, так у меня все вот, ну вот переменило у меня. Спасибо ему огромное, вот я ему очень благодарна. Хорошие слова о нем. Я считаю, что это просто необходимо говорить, потому что когда ты делишься чем-то добрым, хорошим, это же настолько вот, когда вот делишься, говоришь о чем-то добром, о вечном, ведь это же передается другому человеку. И когда мне человек что-то говорит о Боге, это передается мне. То есть мы же общие, мы целое. Мы и живущие люди, люди, которые уже там. Мы чувствуем их молитву, и они чувствуют нашу молитву. Мы целое. Если мы не будем об этом говорить, как мы будем? Ну, это же наш это дух, это мы, наш дух, ну, это питание, это для нас это как воздух, это мы, ну, как вот, как жизнь для нас. Ну, как мы принимаем пищу, так мы принимаем вот духовную пищу. Это тоже духовная пища, когда мы обмениваемся, вот говорим о Боге. И как человек, у каждого своя судьба, как другой человек пришел к Богу, это должно быть уроком для слушающего тоже в какой-то степени. Это очень, это просто необходимо. Спасибо вам большое
Спасибо вам большое. Помоги вам Господь.
Спасибо, Господи.
Чтобы у вас все было хорошо.
Спасибо, Господи.
Чтобы все пережили, все трудности. Помоги вам, Господь, людьми.
Спасибо, Господи. Христос воскресе.
Воистину воскресе, Христос. Дорогие наши слушатели, сегодня я вас познакомила с прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря Людмилой Бессараповой.